Твои люди, Иркутск.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в цикле «Твои люди, Иркутск» я принимаю удивительных, я бы сказал, замечательных, я бы еще раз сказал это, людей, которые сегодня отражают очень важный вопрос в жизни нашей Иркутской области и вообще России, потому что мы сегодня собираемся говорить об астрономии в школе, мы собираемся говорить о планетариях, которые строятся и которые открываются в нашей Иркутской области не без усилий и не без талантливого воздействия моих уважаемых гостей. Один гость, удивительный человек, я еще раз повторяю, это профессор Сергей Арктурович Язев. Мы уже проводили один цикл нашей передачи в отдаленном прошлом, и теперь я очень рад, Сергей Арктурович, вас приветствовать на нашей передаче еще раз.
Добрый день.
Сергей Арктурович, я сейчас перечислю все ваши звания, все ваши должности, все ваши заслуженные звания, чтобы показать, какой человек рядом со мной сидит в цикле «Твои люди, Иркутск». Итак, директор астрономической обсерватории Иркутска.
Что-то про
университета. Это раз. Профессор Иркутского государственного университета, доктор физико-математических наук. Не знаю, остались вы старшим сотрудником?
Института солнечно-земной физики.
Ох, и вы там есть.
И я там есть.
Замечательно, это так и должно быть. Затем я хочу сказать, что Сергей Арктурович лауреат премии губернатора Иркутской области в области науки и техники. Профессор физического и географического факультета Иркутского государственного университета. Я просто боюсь, я чего-то, наверное, может быть, еще не досказал.
У меня предложение прерваться на этом, конечно.
Я думаю, что желание моего товарища по нашему циклу Сергея Арктуровича Язева, я думаю, надо принять. И если появится еще какое-то недосказанное мною, есть возможность восполнить этот пробел. И самое главное, я полагаю, что еще есть те звания, те заслуженные звания, которые еще можно присвоить, Сергей Арктурович, вам.
Но мы об этом умолчим.
Это мы оставим на третью передачу в Иркутском радиоканале. И второй человек, который сегодня вновь в этом цикле, цикле, который я обозначил как «Астрономия и планетарии в Иркутской области и в Иркутске», это Дмитрий Владимирович Семенов.
Здравствуйте.
С одной стороны, журналист.
В прошлом.
Это мне как-то близко.
Ну, хотя говорят, что в прошлом это не бывает, иногда, да, зуд чувствуется.
Да, потому что всегда хочется что-то написать и о чем-то рассказать.
Как минимум узнать.
Да. И самое главное, что это астроном Иркутской области. Это почетное, я бы сказал, на сегодняшний день звание. И я хочу сказать, что вы руководитель проекта «Доступный планетарий».
Есть такой, да.
Я тоже, наверное, что-то недорассказал, и поэтому я сегодня хочу начать нашу передачу с того, что предоставить Дмитрию Владимировичу слово и спросить его, поскольку он новый в нашем цикле, и тоже, надеюсь, не последний раз, я все-таки хочу его спросить, как вы дошли до такой жизни и быть астрономом, и быть журналистом, и быть еще инициатором тех планетариев, о которых мы сегодня с вами будем говорить. Дмитрий Владимирович, я вас прошу, слово вам.
Все растет из детства. Наверное, нужно сказать, что у нас было тяжелое детство.
Я думаю, что мы все трое, наверное, можем присоединиться.
Ну, я тяжелое имею в виду не в том смысле, что конкретно в нашем детстве вряд ли кто-то недоедал. Но в достаточно раннем возрасте я увлекся астрономией, попал в астрономический кружок, который был, сначала он был действительно детский, мы читали книжки, делали доклады, рисовали рисунки космические. Вообще это было замечательно. Была такая, к сожалению, ушедшая из жизни Елена Савельевна Шерстова, руководившая этим кружком. Но так случилось, что мы подросли, из рисунков мы выросли, из докладов, в общем-то, тоже, потому что до серьезных докладов мы еще не доросли. Это была школа, средняя, в смысле, средняя общеобразовательная. И к нам пришел в этот кружок, когда уже все могло для нас закончиться, для нашего возраста, вот нашей компании, которая в кружке была, пришел человек, который стал в этом кружке заниматься телескопостроением с нами, с детьми, наблюдениями в телескоп серьезными и прочее. Тяжелое детство, я сказал, по той простой причине, что в Советском Союзе не было промышленных образцов, телескопов, доступных для школьников, для серьезных работ. Ну и мы просто начали их делать сами, под руководством этого человека. Надо отметить, что он отношения к педагоге не имел никакого, может быть, это и хорошо, потому что он, как я однажды попытался сформулировать, был педагог интуитивный. Это Эдуард Георгиевич Зуев, и он просто своими способностями, своим напором, своей харизмой, своим интересом заразил достаточно большое количество людей.
Это очень важный фактор для педагога вообще.
Это самый важный фактор, потому что, да, это интерес человека, он, это единственное, что привлекает детей. Если педагогу это интересно, то тогда...
Да, и если это хочется идти.
Да, и если этот интерес реальный, если этот интерес истинный, и ему самому действительно интересно, он его не показывает, а он вот хочет разобраться, то да. Эдуард Георгиевич никогда не смущался, когда вдруг кто-то что-то делал лучше, чем он этому как раз наоборот радовался. У нас периодически были споры, что нужно ли там вот доводить телескопы до такого состояния, чтобы они были как промышленные. Ну вот я и несколько товарищей считали, что нужно. Он говорил, что ну в принципе-то отлично работает, надо, чтобы было чисто, хорошо, рабоче. Выпускаем это, принимаем людей, показываем. Он очень много пропускал людей через кружок, не имеющих отношения к кружку. Просто из школы люди приходили, и он проводил наблюдения. Вот то, что сейчас называется тротуарная астрономия, в некотором смысле он поставил вот это в Иркутске на такую широкую ногу. Это было в одном конкретном месте, в кружке, в здании клуба на Гончарова 3. Туда все конкретно приезжали. Но 3-4 тысячи человек, школьников области и города через этот кружок, через этот клуб проезжали через астрономические наблюдения. Кого я сейчас периодически встречаю, у людей, которые привозят к нам на экскурсии, например, уже детей, они все вспоминают вот именно это, что это было настолько яркое воспоминание, настолько яркое событие в жизни школьника, приехавшего на ночные наблюдения в кружок, ночные, с вечера до утра. Представьте себе в наше время такую акцию педагогическую, да, то есть да. По сложности организации и по уровню ответственности для того, кто ее умудрится все-таки провести. Вспоминают все, то есть нет такого человека, который бы побывал, и это у него не осталось в памяти. Ну и, собственно, вот оттуда и пошло. Журналистика, она случилась сильно позже, и, в общем, в некотором смысле по причине обстоятельств экономических в большей части, потому что я сразу после окончания школы и в результате занятий вот в этом астрономическом кружке под руководством Эдуарда Георгиевича, я просто закончил школу и фактически на следующий день был принят на работу в Институт солнечно-земной физики техником. Ну, понятное дело, что не великим ученым, но мы, Эдуард Георгиевич...
С этого начинают все великие, наверное.
Нет, ученым я так и не стал, может быть, это и хорошо. Руководитель обсерватории, в которой я сейчас тоже числюсь сотрудником, здесь, наверное, расстроится, потому что маловато ученых, да, Сергей? Но я занимался строительством телескопов, изготовлением оптики для телескопов, в том числе походных инструментов. Но так случилось, что это было в 90-е годы, пришлось эту деятельность на некоторое время прервать и уйти в журналистику, потому что, ну, грубо говоря, нужно было что-то есть. Иногда хотя бы зарплата техника. Инженером я в институте так и не стал. И я не могу сказать, что переквалифицировался, потому что вот мой, по-моему, стаж в обсерватории практически не прерывался. Это не значит, что я там с утра до ночи трудился.
Больше 20 лет.
Да, в обсерватории я так продолжаю с начала нулевых годов. Если округлять на 10 лет, я выпал, да, в сторону журналистики.
Очень хорошо. Я должен еще добавить к вашей личности, что вы наш иркутский, потому что вы родились в Иркутской области.
Да, я родился в Иркутске.
Вы живете в Иркутской области, и все, что связано с Иркутской областью и с этим вопросом астрономии и планет наших, которые я приобщаю к вашей личности тоже, то это все-таки Иркутская область. Поэтому я и говорю, это твои люди, Иркутск. И я счастлив, что у меня рядом как раз твои люди, Иркутск. Ну вот 25 лет, по сути дела, не было астрономии ни в школе, нигде. У нас ее убрали почему-то.
Здесь номинально, если говорить, да, то ее не было не 25, конечно, лет, это фактически. А да, номинально она исчезла в 2009 году. И этот год, мы же всегда умеем отличиться на фоне всей планеты, этот год был назван ЮНЕСКО годом астрономии в мире, потому что это год 400-летия изобретения телескопа. Хотя это тоже условное. И Россия отметилась вот таким образом. Но, слава богу, предыдущий министр образования Васильева в 17-м году, да, Сергей Артурович?
В 17-м году.
В 17-м году приняла решение вернуть астрономию как обязательный предмет в школе. В 9-м году что случилось? Астрономия исчезла из числа обязательных предметов. То, что ее до этого не особо где-то преподавали, это уже издержки, как говорится.
Ну да, о них, да, мы сейчас поговорим.
Но если кто-то хотел этим заниматься, он имел такую возможность. А вот с 2009 года она исчезла вообще. То есть, если ты даже хотел, то для того, чтобы заниматься астрономией, во многих иркутских школах с углубленным изучением в лицеях астрономия преподавалась. Но для этого нужно было, ну, как минимум, воля, политическая воля руководителя, скажем так, да, потому что среди обязательных предметов астрономии не было. То есть, 10 лет не прошло, как ее не было, но результаты этой разрухи, случившейся в этом направлении педагогики, сейчас вычерпывает Сергей Артурович Язев, потому что он проводит мероприятия, связанные с повышением квалификации учителей, которые должны эту астрономию преподавать. И вот Сергею Артуровичу самому, может быть, неудобно будет говорить, но он являлся и является председателем комиссии, учрежденной министром образования Российской Федерации по созданию концепции преподавания астрономии в современной школе. То в Иркутске эта традиция преподавать астрономию не применялась, такое решение было принято. То есть комиссия, она состоит из астрономов всей России, ну, в основном московские, конечно, а председателем комиссии является Сергей Артурович Язев. И он докладывал министру вот эту концепцию. Министр еще была Васильева, да, Сергей Викторович?
Да, это была последняя коллегия министерства, на которой Васильева была, и мы доложили концепцию преподавания предмета астрономии. Она была проголосована и утверждена в присутствии, кстати, нынешнего министра просвещения. Он там присутствовал, еще не будучи министром. Но вот теперь эта концепция работает.
Это я так издалека зашел к списку регалий Сергея Викторовича.
У вас есть и пособие, по сути дела, по подготовке педагогических кадров, но потом мне кажется, что все-таки был базис какой-то в Иркутской области, достаточный в этом отношении, что вам было легче, наверное, чем всем остальным в других областях, говорить о том, что у нас есть какой-то хоть задел, и мы можем начать возрождение астрономии в школе.
Ну, это действительно так, отличается от многих регионов, от многих городов нашей страны именно по количеству космоса, по количеству астрономии вот здесь у нас. Дело в том, что, ну, есть такие регионы, в которых, ну, я уже столкнулся с этим, нет вообще ни одного профессионального астронома, и когда там речь идет о том, что надо заниматься повышением квалификации учителей астрономии, то есть там нет просто ни одного специалиста, например, да, то есть вот такие регионы есть. Иркутск не относится, к счастью, к такому списку. Во-первых, надо сказать, что у нас есть громадный, мощный институт солнечно-земной физики, в котором работает большое количество астрономов, специалистов по Солнцу, а в настоящее время уже не только по Солнцу. Здесь есть уникальные обсерватории, оснащенные уникальными телескопами, чего, в общем, нет в других регионах России. У нас есть место, где я работаю, это Иркутский государственный университет, в котором действительно развивается один из мощнейших астрофизических проектов на территории нашей страны, где строятся уникальные установки, которые исследуют частицы энергичные, прилетающие из космоса. Аналогов в мире таким установкам нет, ну, точнее, комплексу таких установок нет, и этим Иркутск тоже очень сильно отличается. Вот. У нас есть астрономическая обсерватория, которую я возглавляю, и которая вот сейчас отмечает 90-летие со дня своего основания. В 1931 году мы будем проводить вот буквально в ближайшие дни, что называется, Всероссийскую конференцию по астрономии. Приедут люди со всей страны. Ну, то есть, есть такая база. И плюс ко всему, надо сказать, что Иркутск всегда отличался любительской астрономией. Тут история начинается с 1910 года, когда, ну, был установлен, наверное, единственный на гигантских пространствах еще Российской империи телескоп для любительских наблюдений, для публичных наблюдений. Там комету Галлея сразу же наблюдали в 1910 году через этот телескоп.
Она вовремя прилетела.
Она вовремя прилетела, совершенно верно. И, в общем, десятки тысяч людей еще до революции и после революции, они прошли через эту публичную обсерваторию. И в этом смысле Иркутск, конечно, очень сильно отличался от многих других городов и регионов. И любительская астрономия дальше действительно развивалась. Был кружок, о котором вот Дмитрий Владимирович только что рассказал. Замечательный иркутский астроклуб. Эдуард Георгиевич Зуев его возглавлял многие годы. Много детей, много взрослых людей прошло через этот астроклуб. Был астрономический кружок при нашей обсерватории, который вела моя мама, директор обсерватории Кира Сергеевна Мансурова. Вот, и там тоже он работал более 20 лет, фактически, целый ряд выпускников этого кружка, они сейчас работают в Институте солнечно-земной физики, в нашей обсерватории. И надо сказать, что вот как раз тротуарная астрономия, про которую Дмитрий Владимирович тоже сказал, по сути, получилось так, что когда эта практика в мире началась по предложению замечательного американского астронома-любителя Джона Добсона, Иркутск подключился с самого первого года, и ни один год не пропускали, да, то есть и по количеству людей, которые подходили к телескопам, смотрели на Луну, на планеты во время вот дней тротуарной астрономии, по количеству людей Иркутск опережает Москву, на самом деле. Когда,
и правильно.
Когда Государственный астрономический институт имени Штернберга МГУ иногда вот то же самое делает, выставляет телескоп, и они говорят, сколько там людей подошло посмотреть.
Вам смешно.
Мы тут улыбаемся и говорим, у нас гораздо больше.
У вас на одной улице.
Но у нас и погода лучше.
И, ну, и погода, конечно, и есть что посмотреть, я думаю. Ну вот мы подошли к такому вопросу, как доступный планетарий, о котором сегодня можно говорить уже как о реализуемом факторе. Вот скажите, как родилось это все? Как вы оба ведь к этому имеете прямое отношение совершенно? Что мы сегодня имеем вот в результате вот этого проекта?
Ну, давайте я начну, а Дмитрий Владимирович продолжит.
Я так думаю, что вы имеете право на это, конечно.
Ну, мы так договоримся.
Да, договоримся. Мы все втроем найдем, когда вставить.
Да. Я хочу сказать, что первый иркутский планетарий, который располагался в Троицкой церкви, он был открыт в 1950 году и закрылся в 1986 году. Ну, по сути, повторяя историю нашей страны. То есть, когда страна стала рушиться, и разрушился планетарий одновременно фактически со страной. И вопрос о возрождении иркутского планетария, он начался еще вот сразу тогда, на рубеже 80-х и начале 90-х годов. Эдуард Георгиевич Зуев, которого мы сегодня вспоминаем уже неоднократно, был одним из инициаторов вот этого первого проекта возрождения иркутского планетария. Я помню, что мы вместе с ним ходили во всякие чиновничьи кабинеты, предлагая, что давайте мы возродим планетарий, потому что аппарат сохранен как раз усилиями, в том числе Эдуарда Георгиевича Зуева, и можно было бы соорудить деревянный вариант на базе как раз того астроклуба, про который Дмитрий Владимирович сейчас рассказывал, где он когда-то занимался. Вот. Ну и, в общем, за сколько лет-то получается? За 15? Нет, даже больше, с 92-го, с 91-го года. Да,
то нарисовали мы вот это.
Первый был вот этот проект. Ну, в общем, было фактически 8 проектов самых разных, вот в разных точках Иркутска, которые предлагались. Мы выходили на разных мэров, на разных губернаторов, которые менялись в Иркутской области. Но ничего не получалось фактически. И вот все дело дошло до 2010 года. Ну вот и здесь роль нашего Дмитрия Владимировича здесь громадна. То есть вот когда появился первый реальный проект возрождения планетария в Иркутске. Дима, ну вот...
Значит, есть реплика на выход, Дим.
Да-да, мы договорились, что длинных анекдотов не рассказывать, но есть такая поговорка: напрасно вы испытываете наше терпение, оно у нас безгранично.
Да, я в этом не сомневаюсь, потому что наши слушатели, которые вот иногда звонят по поводу моих выступлений, они всегда говорят: мало, можно было бы еще что-то рассказать, понимаете? Поэтому я вам тоже говорю, пока что мало.
Хорошо. 8 проектов, о которых сказал Сергей Арктурович, это были проекты не проекты, вот мы пошли и с кем-то поговорили. Это были проекты, которые в некоторых случаях были доведены до эскизных проектов и даже до разговоров о выделении земли. То есть вот до сих пор есть участок земли, на который у меня есть частично оформленные документы под строительство там планетария.
Но пока нету.
Ну, слава богу, нету, потому что там это одна из историй, она очень яркая и красочная. Я ее до того, как про Михаила Викторовича Слепенчука рассказать, хочу упомянуть, с позволения Сергея Арктуровича. Есть такой замечательный человек, Игорь Вячеславович Бычков, в Академгородке, которого все знают, и он некоторое время работал вице-мэром. И однажды мы пришли, естественно, ну, свой человек в мэрии появился, мы пришли к нему, сказали: Игорь Вячеславович, вот такая история, мы уже который век, потому что начали же мы в 20 веке, продолжили в 21, не можем построить планетарий. Он на нас посмотрел, сказал: вы молодцы, но вы делаете немного неправильно. Давайте мы вам поможем. Мы найдем вам участок земли, где можно что-то сделать, а вы найдете инвестора, который на этом участке земли что-то сделает. Добьемся того, чтобы инвестор выделил вам там место столько, сколько нужно в планетарии. Мы нашли участок земли, нашли инвестора, и инвестор даже уже понял, как он будет это строить, где взять деньги, то есть на старт у него было, потом где он прокредитуется и так далее, и так далее. Но мы вместе с этим инвестором, у нас хорошие очень отношения до сих пор радуемся при встречах, что мы не начали эту стройку, потому что случился 2008-й. Седьмой-восьмой да. годы,
кризис.
И бизнес у инвестора, ну, не то чтобы пошатнулся, но, в общем, эту стройку он бы не вытянул. А что такое незаконченная стройка в наше время?
Это, в общем, да, такая, это на долгие годы.
Это на долгие годы, и это, боюсь, на большие навсегда. Деньги. Да, это у некоторых это навсегда. Поэтому вот мы радуемся, хотя Игорь Вячеславович натолкнулся, наверное, совершенно правильную мысль. Потому что в условиях, особенно когда астрономия особо-то никому не нужна, давайте прямо говорить, да, в глобальном смысле, в системе образования, заниматься тем, что понуждать чиновников, ответственных за совсем другие и более важные, без сарказма говорю, вещи, у них, в общем, реально другие проблемы. И мы пошли вот по этому пути. Этот путь, он сам образовался естественным путем, как говорится. Понятно, что были некоторые подготовительные работы, но в 2010 году, во время одной очень интересной экспедиции, мы познакомились с Михаилом Викторовичем Слепенчуком, который известен тем, что он организовал на свои деньги экспедицию «Миры на Байкале». То есть вот он целиком и полностью, ну, во-первых, он продлил этим мирам жизнь на вот эти 3 года, когда они были на Байкале и работали. А во-вторых, благодаря этой экспедиции исследования Байкала, реальные исследования продвинулись очень серьезно, потому что помимо того, что он, понятное дело, погрузил разных интересных ему экономических и политических партнеров, он погрузил огромное количество ученых, то есть люди работали. И так как человек был не чужд вот именно таких интересных проектов, мало того, он умел в таких проектах находить выгоду, он понял, что история с планетарием ему может быть интересна. Потому что, помните, был такой замечательный губернатор у нас, Дмитрий Федорович Мезенцев, который оставил после себя память в виде 130-го квартала. Называться он, правда, был должен по замыслу Дмитрия Федоровича «Иркутская слобода», но прижилось строительное название,
да,
пафосное название не прижилось, поэтому вот так и осталось. Но это прямого отношения к делу не имеет, хотя немного имеет. Дмитрий Федорович всех людей с деньгами, ну, будем так формулировать, вовлекал в свой проект. И вот Михаил Викторович тоже попал на эту орбиту, он был вовлечен туда и купил там небольшой участок земли. У него мысль была такая, вот экспедиция «Миры на Байкале» подходила к концу, и он хотел сделать там музей результатов работы вот этой экспедиции. Но он опасался, что, во-первых, возникнет конкуренция с лимнологическим музеем на Байкале.
С Байкальским музеем.
Да, с Байкальским, да, музеем. Во-вторых, ну, это не совсем его тема. А тут он увидел, некому заниматься в этом смысле. То есть он все-таки бизнесмен, и вокруг него люди, занимающиеся бизнесом. А здесь он увидел, что есть мы, которые уже несколько десятков лет копаем одну и ту же тему. У него, наверное, появилась мысль, что раз столько копают, значит, не бросят. И он сказал: ну, давайте объединим бренды, как в известном фильме, да? Вы сделаете планетарий, сделаете вокруг этого музей, в котором будет что-то про Байкал, да, про миры на Байкале, а остальное будет занято какими-то бизнесовыми проектами. И, в общем, так и получилось. То есть Михаил Викторович, он человек слова в этом смысле. Правда, проект затянулся по ряду причин, которые не будем здесь упоминать. Но в 2015 году планетарий запустился. Это был первый в России частный стационарный планетарий. То есть в стране уже к тому времени появились в разных торговых центрах развлекательных такие конструкции временного характера, которые исполняли роль планетариев. Но вот если говорить прямо о вновь построенном здании предназначенном именно для планетарий, это в новейшей истории России был фактически первый случай. Я не говорю о глобальных проектах, типа там планетария в Новосибирске, где вообще решением президента принималось решение о выделении средств на его строительство, или в Ярославле к тысячелетию Ярославля. То есть это все буквально федерального уровня проекты. А здесь...
Дим, и да. Можно я пару слов скажу? Да, я хочу сказать, что Дмитрий как раз убедил Михаила Викторовича там где-то в экспедиции возле костра, там где звезды вверху, значит, летят искры и так далее. То есть вот тогда решение предварительно было принято, что в Иркутске можно построить планетарий, и Михаил Викторович Лепенчук решил, да, я буду это делать, о чем он потом широкомасштабно заявил.
Да, это был Байкальский экономический форум, мы провели пресс-конференцию,
как поэтому, сказал, сделал. Поэтому, да, то есть вот получается, что он, конечно, Михаил Викторович не сам это придумал, да, то есть ему эту идею предложил Дмитрий, поэтому вот роль человека, который рядом со мной сидит, она чрезвычайно велика.
Тут важно, чтобы человек был, видел в этой идее действительно идею. Вот Слепенчук — это человек, который способный за идеей увидеть ее воплощение это и пользу и для окружающих, и для себя. То есть вот то, что такое предприниматель в нормальном виде. Предприниматель — это тот, кто предпринимает. Вот он предпринимает, и он видит результат этого предпринимательства.
Я в связи с этим хочу, раз мы заговорили, что 130-й квартал, я с вашего разрешения вспомню и Марка Мироевича, который был инициатором строительства этого. И вот недавно, к сожалению, мы отмечали уже дату его ухода с этой земли, и 130-й квартал в какой-то степени это памятник ему тоже. И я с вашего разрешения с грустью вспоминаю об этом человеке, потому что он потрясающий со всех отношениях, и как ученый, и как архитектор, и как борец, и вообще как удивительный человек, память о котором, я думаю, жива среди его друзей, среди его учеников и среди иркутян, потому что они каждый день теперь ходят в 130-й квартал. Я прошу прощения за это грустное
отступление. А я хочу добавить к этому грустному, ну, не то чтобы радостное, но хорошее. Он был еще замечательный лектор, и все, кто прошел через его лекции, вот я был на нескольких лекциях, разным темам посвященным, отмечали, что рассказчик и подбор материала абсолютно на высоте, как говорится. То есть лекции оставались незабываемыми.
У нас вот это, наверное, история, наследственно. Я должен сказать, что это был мой родственник еще плюс ко всему.
Понятно.
И поэтому я счастлив о нем говорить и счастлив о том, что мы были когда-то вместе. Конечно, вот то, что вы говорите, доступный планетарий, это действительно инициатива совершенно потрясающая. Это такой хороший момент, когда хотя бы замом, но стал человек, который принадлежит к настоящей науке. И он понимал, что ни одним хлебом, ни одними деньгами жив человек, конечно. И поэтому правильно все это так сложилось, и очень вовремя, и очень кстати. Я хотел бы еще спросить, ну вот это вот все началось, во что это вылилось?
К сожалению, сотрудничество со структурами Михаила Викторовича Слепенчука прервалось в 2016 году. Ну, здесь
наше
не будем говорить,
сотрудничество
нашей команды, которой, собственно, и был создан планетарий в рамках проекта «Ноосфера». Ну, об этом сейчас говорить не будем. Тот проект продолжает работать, об успешности его, ну, можно судить в других местах, как говорится. Но результатом стало следующее. Когда стало понятно, что команда, создавшая тот планетарий, уходит, и перспективы того планетария в образовательных смыслах, в городских смыслах теряются, то в мэрии было принято решение, что должен быть городской планетарий. Естественно, это очень сложный вопрос. Бюджет, он всегда дефицитный, как бы наполнен он ни был, бюджет всегда потрачен. И решение было принято по пути универсализации. Строилась новая школа, 19-я школа, и нам было предложено Дмитрием Викторовичем Берником, мэра Иркутского тогда, рассмотреть вариант размещения городского планетария в школе. Риски этого решения все прекрасно понимали, но так как велось даже не строительство, а именно проектирование, они были сразу учтены. То есть был построен планетарий с куполом диаметром 11 метров. Это 7-й сейчас по величине диаметр купола среди городских планетариев в стране. Планетарий входит в десятку лидеров в стране, как по размеру, так и по уровню оснащения. То есть это на текущий момент один из самых современных и, возможно, самый оснащенный планетарий среднего масштаба в России.
А по размерам купола это самый большой стационарный школьный планетарий в Российской Федерации.
Вот. И не только в России. Российской.
Впереди планеты всей.
Ну, да, ну а какой смысл делать проект хуже, чем предыдущий?
Правильно.
И в этой идее нас все поддержали. Здесь были, конечно, сложности в убеждении некоторых участников проекта, потому что это решение, хотя и, как говорится, принято мэром, оно проходило согласование через много других инстанций, потому что ну, это же и строительство, и образование, и финансирование, и так далее, и так далее. То есть это получился городской планетарий. Оборудование этого планетария закуплено на средства города. И он сразу подразумевался как городской планетарий, принимающий горожан, жителей области, туристов и так далее, в том числе, как положено планетарию, по билетикам за деньги. То есть люди захотели пойти, приобщиться к звездному небу, посмотреть на звездное небо, посмотреть современные программы, послушать лекции Сергея Артуровича или еще кого-то, они имеют право туда попасть. Вот сейчас, много времени прошло, но вот как раз сейчас этот вопрос решен. А что касается доступного планетария вообще, то вот когда этот проект начал реализовываться, ну, строительство все-таки дело сложное и долгое, уже была построена школа номер 69 в Эволюции. По тому же самому проекту, это была первая школа, построенная вот по этому проекту. Проект этой школы создан, кстати, в Иркутске. И там директором ее сразу был назначен Александр Александрович Сопин, тоже человек, во-первых, очень опытный, во-вторых, очень живо реагирующий на разные нестандартные идеи. И на идею поставить в классе, создать астрономический класс с планетарием, он тоже живо откликнулся и, в общем, поддерживает эту идею до сих пор. И первый школьный планетарий с подразделением планетарий в штате школы был как раз создан в 69-й школе. Именно там, пока строилась 19-я школа, мы эту модель отрабатывали.
Вот скажите, вот сейчас большей частью, когда строят новые школы, это обязательно спортивный зал. А строят ли школы уже заранее предусмотренный вот такой планетарной системой?
Возможность такая есть, просто я не уверен, что... Конечно, мы с Сергеем Анатольевичем можем сказать, что планетарий должен быть в каждой школе. Но боюсь, что это будет несколько перебор, потому что нужны люди, которые это способны тянуть. Мы шли к следующей идее, что планетарий должен быть ну, не в шаговой, а в нормальной транспортной доступности от окрест лежащих школ. И вот на Валенинском, вот этом маленьком школьном планетарии, мы такую модель пробовали, отрабатывали. То есть окрест школы по специальному расписанию приводили школьников на занятия.
То есть пока что вот то, что есть, оно удовлетворяет вот те потребности, те возможности.
Нет, конечно, не удовлетворяет.
Нет.
Нет, не удовлетворяет, но оно есть. То есть при желании в планетарии можно попасть. То есть сейчас эта возможность есть. Мало того, помимо вот этого инициированного городом планетарий, еще появился такой же маленький, я имею в виду школьный планетарий, появился планетарий в лице ИГУ, например. Ну, там инициатором выступил, ну, назовем так, благотворитель. История тоже была длинная. Она закончилась. Лицей ИГУ сейчас планетарий тоже работает. То есть вот два школьных маленьких планетария. И один школьный большой. В университете учебный планетарий. Ну, туда люди с улицы не ходят, там занимаются студенты. И старый аппарат планетария, который был в Троицкой церкви, в музее экспериментарий, он тоже, естественно, уже в большой мере как экспонат работает. Потому что современный планетарий, конечно, это уже ушел далеко от того, что было в каком-то 52-м году этот аппарат был поставлен в Троицкой церкви.
Вот это чуть позже, потому что там, да, там был УП-1, потом УП-4, значит, потом и так далее, где-то в 53-м или 54-м году.
Современный планетарий, конечно, технически он в большой мере похож на современный кинотеатр. Но есть одна вещь, которую кино пока не может заменить. Это демонстрация звездного неба, то есть звезд так, как вы бы их видели на хорошем небе ночью. Пока, к сожалению, ну или к счастью, эту функцию может выполнять только оптико-механический прибор.
Я думаю, что это к счастью, а то опять закроют все планетарии тогда.
Нет, ну технологии же идут вперед, и казалось бы, что вот современная проекционная система, но есть такая, кто видел, тот поймет, кто не видел, тому я попытаюсь объяснить, что когда мы имеем дело с цифровой проекцией, то есть некий предел. Яркость звезд приходится регулировать количеством пикселов. То есть мы не можем одну точку сделать очень яркой. Для того, чтобы сделать яркий объект, нам приходится рисовать там много ярких точек. И тогда звезды получаются не звездами, а пятнышками,
размазанными блюдечками,
да, и так далее, и так далее, и так далее. То есть у нас чем ярче звезда, тем больше диск на этом месте.
Понятно.
Ну и даже дети говорят, ну это же не звезды.
Да, вот
на самом-то
вот,
деле
да,
оно не так.
Конечно. На самом-то деле оно не так, и приходится
надо
делать
это. Надо жить в реальной ситуации.
Да, надо жить в реальности. А для того, чтобы была реальная ситуация, пришлось вот ставить этот аппарат производства фабрики Carl Zeiss в Вене. Он очень современный, но он сделан по вот этому старому принципу. Там звездочки рисуются с помощью оптических схем. И они сфокусированы так, что это точки. Они передают цвет, они передают яркость. Мало того, в современном аппарате ЦЕИСовском есть туманные объекты, которые мы видим невооруженным глазом. Любители здесь меня поймут. То есть там есть туманность Андромеды, там есть туманность Ориона, там есть Ориона, туманность Магеллановые облака. То есть абсолютно адекватная передача звездного неба.
То есть получается, что в первом нашем планетарии, который в 130-м квартале, такого аппарата нет. Отчасти это связано с тем, что зал не очень большой, там на 45 мест всего, и если бы там поставили такой аппарат, он бы занял большую часть зала, значит, и там бы вообще осталось 20 мест.
А тут уже конечно. Экономика, да.
Да, а тут вот в новом большом иркутском планетарии, как мы его называем, в 19-й школе, где может поместиться и 100 человек, и так по секрету можно сказать, что бывало и больше, и там в центре стоит вот этот уникальный прибор, ЦЕИСовский планетарий. В России сколько?
В этой модификации их два, всего три. Причем тот, который такой же, он стоит в Государственном музее истории космонавтики в Калуге.
Просто стоит.
Это федеральный... Нет, почему? Нет, он работает.
Работает.
Я имею в виду масштаб проектов. Это федеральный музей. Угу. Да, здесь у нас муниципальная школа. То есть вот, как Иркутск, да, действительно умеет выделиться.
Ну вот, астрономия сегодня это прибежище физика или все-таки самостоятельный педагог, который ведет астрономию в школе?
Это, конечно, в подавляющем большинстве случаев это преподаватель физики, потому что астрономии, ну, по количеству часов в школе мало, да, то есть это один час, один урок в неделю, то есть всего там 32 или 35 часов, можно в 10-м, можно в 11-м, можно начать в 10-м, закончить в 11-м классах, это на усмотрение школы. Понятно, что держать отдельного учителя астрономии для такой небольшой нагрузки никто не будет.
И да,
это
никто и не пойдет.
Никто и не пойдет, конечно, да. Ну и более того, у нас нет таких вот отдельных преподавателей астрономии, это все, как правило, преподаватели физики, иногда преподаватели географии, но это реже. Вот, и поэтому именно будущих учителей физики учат астрономии в нашем пединституте Иркутского госуниверситета. И там надо сказать, что как раз Иркутск отличается тем, что в пединституте даже в 90-е нулевые годы преподавание астрономии и астрофизики два семестра никогда не прекращалось. То есть вот этим Иркутск тоже отличается, что называется.
Это очень радостно, потому что у нас, значит, здесь хорошие, умные люди, которые да. понимают, что они делают и чем они служат Иркутску.
Вот, и я встречался, конечно, уже с молодыми учителями, которые не иркутский вуз заканчивали. Они были в очень сложной ситуации, потому что они попали, когда в школе не было астрономии, и они учились в педагогическом вузе, в котором тоже не было астрономии. А тут им надо выходить к школьникам и преподавать предмет, который они вообще не изучали и который они не знают. В Иркутске такой проблемы все-таки нет, потому что все, кто заканчивали Иркутский пединститут, они когда-то изучали астрономию.
То есть имели базу.
Да, они могли ее забыть, конечно, да, но есть что вспомнить, во всяком случае.
Сергей Артурович, а вот вы продолжаете этот принцип, так сказать, подготовки? Я имею в виду подготовки кадров.
На самом деле, конечно, подготовка кадров ведется в Иркутске, по крайней мере, ну, как минимум в двух местах. Это Институт развития образования, который по плану регулярно проводят переподготовку преподавателей нашей области по всем предметам. И по физике, и по химии, и по биологии, и по истории там, и так далее. И по астрономии тоже. И вот когда астрономия вернулась, тогда и я, и мои коллеги проводили такие курсы, и, в общем, фактически все преподаватели астрономии области через такие курсы действительно прошли. То есть нас просто привлекали вот к этому. Теперь департамент образования города Иркутска и его подразделение, которое занимается методикой, да, там тоже проводились такие курсы. Независимо. Ну, еще можно сказать, что действительно Иркутский государственный университет, педагогический институт, там тоже можно пройти курсы переподготовки, ну, в частности, по астрономии. Поэтому, в принципе, вот эта система налажена. Да, то есть и через какое-то время, вот в этот последний год таких курсов не было, отчасти из-за ковида, отчасти из-за того, что все недавно проходили, но пройдет там год, допустим, да, и снова все учителя области и города будут, так сказать, снова возвращаться к новым курсам, чтобы восстановить и улучшить свои знания в области астрономии.
То есть я думаю, что вот этот проект «Доступный планетарий», он практически не закончен все-таки, да?
Нет, это действующая история. Мало того, у нас есть проекты, которые проходят при поддержке, например, Иркутской нефтяной компании. Мы берем, у нас есть планетарий, который можно назвать мобильным, он достаточно большой, 6 метров, туда класс целиком входит. И отправляемся с ним, допустим, например, в Усть-Кут. Или у нас была грантовая тема, ездил планетарий в другие места. Там, где у нас нет возможности сделать стационарную какую-то историю планетарскую, мы там периодически появляемся с мобильным планетарием. Ну, мобильный планетарий, тут не надо представлять себе, вот по детским садам ездят такие надувные, это совсем другая история. Здесь полноценный планетарий, каркасно-вакуумный купол с несколькими проекторами, дающий почти такое же качество, как вот в тех планетариях, о которых мы говорили выше.
И со специалистом, который рассказывает
способен...
Вот это самое главное.
Который способен прочитать лекцию грамотно и ответить на вопросы.
Я потому что хочу сказать, что у нас сегодня по телевизору выступает кто попало, с такими рассказами, что вообще как будто мы возвращаемся в доисторический период, потому что глобальные новости, сами понимаете, от великого астронома Глобы сейчас говорю о глобальных этих вещах, потому что просто ужасно. Иногда думаешь, это что же? В конце концов, за выводы какие-то, когда у нас теперь замуж надо идти, тоже сопоставлять планетарные эти вещи. Я понимаю, что это период был звездочетов когда-то при каждом монархе.
Ну да.
Но не обязательно, что это ведь было истина, потому что даже...
Это было очень далеко от истины, надо прямо сказать. Ну и, к сожалению, вот тоже приходится отвечать на вопросы, читая научно-популярные лекции, ну, по поводу таких каналов, скажем, как РЕН-ТВ или ТВ-3.
Да.
Вот, это ужас-ужас.
Там уже... Я бы здесь сказал, извините, если перебил, что ужас-ужас, я бы говорил ужас-ужас не про каналы, про тех, кто это слушает. Вот.
Вы понимаете, ну вот...
Эти люди воспитываются этими каналами, они уже сформировали свою аудиторию целевую, которая с удовольствием в это погружается.
Я бы сказал, что законы экономики, это все-таки тоже можно отчасти отнести к законам природы, спрос рождает предложение, Сергей Артурович.
Ну, естественно, да. Конечно. Но знаете, когда нам рассказывают, что вдруг открыли планету Нибиру какую-то там, и эта Нибира завтра прилетит и ударит Землю, и вообще конец света...
Давайте относиться к этому как к юмору.
Да, мы-то с вами как к юмору, это действительно. Но действительно ведь есть определенная аудитория, к сожалению.
Я вам хочу сказать, что нам в астрономическую обсерваторию периодически звонят. Я одну женщину узнаю по голосу, и она спрашивает, ой, это обсерватория. Опять летит астероид, опять, значит, поменяются полюса, и там опять крышка и конец света. И я спрашиваю, скажите, пожалуйста, откуда вы это взяли? Вот я вчера смотрела по телевизору. Я говорю, зачем вы это смотрите? А зачем они мне это показывают? Я говорю, ну так вот они как раз и показывают для того, чтобы вы на это подсели. А что, ничего не летит? Все будет хорошо. Ничего никуда не летит. Никогда не прощается и просто кладет
трубку. Потому что она оставляет за собой право еще раз позвонить.
Ну да, и совершенно верно. То есть в данном случае приходится работать уже, как я не знаю, психотерапевт. Там, или как
нельзя
это
отключать проводной телефон, вы представляете, что будет с этими людьми?
Да.
Нет, отключать, конечно, не надо. Они несчастные люди, потому что то ждут, когда конец света будет, потом, слава богу, кто-то выступит и говорит, он откладывается на определенный промежуток.
А у нее поднимается давление, она действительно сильно переживает, ну, потому что всякие глупости говорят нам иногда с экрана.
Мы с вами сейчас от имени трех нас обращаемся... Ко всем нашим слушателям не смотрите эти каналы по телевизору. Все в порядке, небо чистое, хорошее, красивое. Смотрите лучше на тротуарной астрономии, это небо. И тогда там все ясно, там не написано на небе, что конец света, не написано о том, что к нам что-то летит. И поэтому даже если прилетит, вы рады это все увидеть. У нас все есть, я думаю, особенно в Иркутской области, потому что вы же понимаете, что Иркутская область впереди планеты всей, значит, в этом деле. Я счастлив, что у меня сегодня такие удивительные люди, которые оптимистично нам доказывают о том, что у нас все есть в Иркутской области, что у нас есть люди, заинтересованные не только в тротуарной астрономии, но и в научных исследованиях. замечательная лаборатория, которую возглавляет Сергей Артурович Язев, уже это все семейство Язевых, честь и хвала и память дорогим этим людям, которые в Иркутске оставили такое нам наследство не только в качестве лаборатории, но и в качестве Сергея Артуровича Язева, который это дает возможность нам видеть, слышать и возвращаться к этому с удовольствием, потому что мы понимаем, что в этом наша жизнь, и в этом твои люди Иркутск. До встречи в эфире в следующий раз на этой замечательной основе астрономических исследований не только в школе, но и в каждой семье, если вы захотите это иметь.
До свидания.
Твои люди, Иркутск.